Ладно, давай переходим к такой теме, несколько неприятной, но все-таки вопросы имели место, так что давай, отвечайте на эти вопросы. Лось и Трандуил. Давай я сразу все зачитаю, а потом будем отвечать. Не жмет ли седло лосю или Трандуилу? Интересно узнать, какие отношения у лося с Трандуилом. Я хочу спросить, как лось относится к оленеводам? Что общего между оленеводами и Трандуилом?
Так.
Тут можно шутить. Давай.
Шутить, да. Хорошие шутки. Меня достали этой темой на студии. Да, я люблю Трандуила, я люблю. Это, в смысле, я люблю его, потому что шикарный персонаж. Вы видели, как он склоняет голову к Торинам? Как он держится одновременно и высокомерно по-царски, и одновременно очень органично, то есть совершенно не пафосно, а просто очень патетично. Мне нравится этот персонаж. А то, что он ездит на лосе, и то, что лось — это моя кличка одновременно, это вообще случайное такое совпадение.
Странно, что ты не вспомнил еще один факт. То, что какие отношения связывали Трандуила с лосем. Ну там, приписывались ему, некоторым персонажам.
Да, в смешном переводе «Хоббита», к сожалению, мною лично был придуман тот поворот, что Борн, Торин, намекал на наличие интимных отношений между...
Я это помню, потому что мне это пришлось озвучить.
Ну да. В общем, получается, я могу заверить, с Трандуилом мы живем очень гармонично. У нас крепкая мужская платоническая дружба, ментальная и астральная, насколько она все...
А седло-то жмет или как?
Седло. Да если бы этот Трандуил еще всегда использовал седло, было бы зашибись. А то как усядется на тебя, и что ты сделаешь? Он, так сказать... антипод Шерлока Холмса. Говорит, нравится ему, когда у него между ногами болтается разумное существо. В общем, короче говоря, Трандуил — классный персонаж. Что вам не нравится? То, что мне нравится Трандуил, говорит только о том, что я принадлежу к примерно 2-3 миллионам поклонников оригинальной вселенной «Властелина колец» и «Хоббита» и Питера Джексона, которым Трандуил тоже нравится.
Но все-таки будешь отвечать, как лось относится к оленеводам? Что общего между оленеводами и Трандуилом?
Оленеводами? Вот да. Не надо. Во-первых, Трандуил, несмотря на то, что некоторые приписывают, что он на самом деле сидит не на лосе, а на олене, на каком-то мега-перемега-олене, я не знаю, на каком-то там ископаемом. На самом деле это лось. Что за нафиг? И получается, что Трандуил, он не относится к касте оленеводов. Он не чукся какой-нибудь... Ой, извиняюсь, это было, наверное, неполиткорректно. Ну, он с оленями не контачит, даже в том плане... Вот слово «олень», оно несколько предосудительное. Я это жестко контролирую на нашем ментально-астральном уровне.
Ладно, хватит, помучил, давай переходить к следующему вопросу. Если представить, что миром правят фанаты смешных переводов, каким персонажем выгоднее всего быть, чтобы получить больше всего привилегий?
Лучше всего быть несколькими персонажами. Жека Воробьев. Очень крутой, прокачанный персонаж, офигенно адаптированный практически к любой вселенной.
Профессиональный проходимец.
Да, с мощной печенью, с мощным запасом живучести и так далее. Еще очень правильно быть Дэвидом Этерингтоном из нашей франшизы «Лорды Зазеркалья», потому что у него, поверьте, всегда все схвачено, и он всегда в шоколаде. И снова-таки это не спойлер к третьей части, где он типа выживет, не факт, не факт, ну, черт его знает. Так, еще очень круто быть персонажами симпатичными. Например, той же феей из нашего «Хоббита». Он так всем нравится. Ну, я, правда, имею в виду больше, наверное, именно оригинального Голлума. Еще очень круто быть Оби-Ваном-киношником из «Старых воров». Хорошо быть супердедом, потому что у него куча друзей везде, врагов тоже куча, но у него как-то так оказывается, что и друзей хватает, или просто каких-то анальных рабов, которых можно заставить что-либо как-либо делать.
Катерина Царькова считает, что Монбланом?
А, ну, возможно, черт. Да, это персонаж, который... у которого есть что сказать в любой ситуации.
Ну что, переходим к другому вопросу. Тут сейчас опять начинается, блин, мракобесие с лосями. Так что давай, мы по-быстрому ответим на эти вопросы. Если бы пришлось выбирать из всех озвученных каждым актером озвучки персонажей, кем бы кто больше всего хотел бы оказаться наяву из своего опыта, учитывая, что гномы и лоси не дружат, и как представитель обоих видов достигает внутреннего консенсуса? Ох. Если на студии все-таки живут единороги, не конфликтуют ли они за территорию с лосями? Давай, закрывай лосиную тему.
Так, значит, если выбирать из всех озвученных каждым актером озвучки...
Ну, на самом-то деле это все сводится к тебе, потому что кто там еще озвучивает?
Ну, да.
Гномов, лосей, дружбы их, представители обоих
сейчас
видов достигают консенсуса.
Сейчас я пытаюсь связать воедино эти все вопросы политики, экономики и обороноспособности государства. Там просто так мощно сформулировано. Так, то есть, типа, гномы и лосей, они между собой не дружат, и как они вот достигают внутреннего консенсуса? Так, достигают следующим образом. Гномов никто не спрашивает. Нефиг. Ибо вообще. В конце концов, некоторые из них даже Трандуэла не любят, а это неправильно. Трандуэл хороший мужик. Лоси не спрашивают гномов еще и потому, что спрашивать их не умеют, если брать их, так сказать, животных и все такое прочее. А может, они просто слишком гордые.
Ладно, ладно. Давай ты мне сейчас вот разжуешь последние... Ну... Если на студии все-таки живут единороги, не конфликтуют ли они за территорию с лосями? Живут у вас единороги?
Ну, да, конечно, живут. Кто-то же нам на стены гадит. Собаки привязаны. Может, конечно, это вот этот, как его, Чарльз Огастес Магнуссен из последнего Шерлока Холмса, который регулярно приходит к Шерлоку и мочится ему в камин. Может, это такие... Ну, кто-то же приходит и задирает ногу. Я не знаю, как это делают единороги, но, возможно, никто же их, мало кто их видел. Короче говоря, с единорогами нам сложно уживаться, я уже говорил, мы предпочитаем двурогих существ, и если появляется какое-нибудь единорогое создание, то сразу же случается бой против лося боевого обыкновенного, мало кто может выстоять, могу это с гордостью и без лишней скромности сказать. Война за территорию кончается тем, что единорог идет туда, где ему и место». В сказку, в нереальную, пусть оно там и сидит. Где-то так.
Ладно, давай дальше переходить. Закрыли эту скользкую и неприятную тему. Мой вопрос. Сколько кругов ада прошел гном Пасаран 1 января, чтобы найти студийный микрофон для записи новогоднего отчета студии? В общем, хотелось бы услышать историю от и до. Ну и в каком виде, в каком салате встретили Новый год разные представители студии? Ты гордился этим. Теперь вспоминай.
Я гордился тем, что нашел микрофон. Когда ты просыпаешься... Утром. Но у тебя нет ни наушников, ни колонок. У тебя нет ни одного микрофона. И ты точно знаешь, что, в принципе, люди, которые это забрали, они, конечно, это забрали для своей аудиосистемы, которую они же хотели что-то слушать. Но какого черта вы забрали наушники? Вот что можно слушать? Вот зачем на наушниках это? Что вы там хотели, блин, реализовывать у себя? Они хотели же подключить аудиокарту. Аудиокарта у нас просто музыкальная, вот, господин Эркек знает. На ней можно петь с помощью микрофонов. Тут даже два выхода для микрофонов, для сцены. А, получается, зачем брать наушники? Вообще, у меня не осталось ничего. И пошел я по городам и весям. Я ходил к Эвкалипту домой и не смог достучаться, дозвониться и так далее. Похоже, там было слишком занято. Поехал в общежитие. В общежитии начал ходить по комнатам. Без спросу, конечно. Нигде не лежит. Да что ж такое? Поехал к Юте. Она говорит, ты что, зараза, блин, я не знаю. И она на меня так смотрит квадратными глазами. Что такое? Ты что, спятил? 1 января. 1 января тебе микрофон. Все нормальные люди сейчас дома сидят, я не знаю, я оливье доедают и все такое прочее. Тебе микрофон. Зачем тебе микрофон? Что это? Опять идея какая-то, моча в голову стукнула. Что за нафиг? Аудиоотчет, говорю, надо записать. Аудиоотчет. Боже ж ты мой. В итоге... Пошел там еще к одному, он живет там, ну, такой у нас студийный представитель, его зовут Макдаун, он живет, так сказать, недалеко от меня. Я сначала к нему заходил, ну, застал только там очень злую собаку, которая она меня ненавидит, я не знаю за что, но она вообще всех ненавидит, в том числе, по-моему, и Макдауна, хоть он ее и кормит. Ну, получается, что хоть она и лаяла, и я звонил в телефон, и в рельсы, и во все, но он мне не открывал. Я к нему пришел, он говорит, да, чувак, заходи, я захожу туда, ну да, конечно. Я не знаю, что там они за конкурсы устраивали, те друзья Макдауна, которые там пришли. Ну, там микрофоны, знаете, господа, на микрофонах есть такая металлическая сеточка. Эта сеточка в страшных дырах, таких вмятинах, как будто его гвоздями или они гвозди ими забивали этими микрофонами. Я не знаю, что это именно такое делалось. Потом мне объяснили, что они дрались этими микрофонами, как мечами. Ну, я не знаю, как они ухитрились дырки такие попробивать. Похоже, все-таки почему-то так, именно так стучали. Там было два караоке-микрофона, не наших, не студийных, но просто Макдаун, он занимается вот тоже всякими звукозаписями. В общем, поехал я наконец туда, где происходила запись всех этих вот аудиосистем и все такое прочее. Это было ехать достаточно далеко. Ну, я уже решил, что раз ехать, то ехать. Поехал, поперся туда. Конечно же, там ничего нет. Какие колонки? Мы их отправили с Васей, все так. Окей, оно уехало. Куда? Какой Вася, блин? Куда оно уехало? Ну, к нему домой, что ж мы тут бы оставили? Тут у нас квартира и все такое. Мы тут повеселились, и он забрал. Ну, нам не надо. О, Господи Иисусе, дайте мне хотя бы хоть какие-то наушники. Короче говоря, кончилось все тем, что у нас на студии теперь 3 микрофона караоке. Я нашел, опять завернул в общежитие, и в одной из комнат у одной из девчонок нашел от ее настоящего караоке микрофон, который она сказала, забирай, потому что я этой фигней уже не маюсь. И вот таким вот образом записался аудиоотчет на риэлтековскую карту, потому что ту карту пришлось именно из того Васи выжимать, ну вот эту нашу родную. Вот этот самый микрофончик потрескивающий. Ну, в принципе, вот так оно было. А как мы встречали? Ой, встречали все по-разному. Я, честно говоря, встречал Новый год под просмотр фильма «Грязь» с МакЭвоем. Я встречал его дома, встречал его со своими собаками и так далее. Я не особый ценитель всех этих шумных празднеств. Да и, честно говоря, я как-то спать хотелось, но вообще до ужаса. Ну, Новый год я не проспал, его фиг проспишь, особенно у нас на левом берегу, у нас довольно такой район, считается даже криминогенным в какой-то степени. У меня прям просто под окнами шла страшная стрельба, там фиг заснешь. Остальные ребята, кто-то запускал ракеты возле общежития. Кто-то скооперировались вот этой фигней, хату нашли и дурачились там вовсю.
Дракой на микрофонах забавлялись.
Да, кто-то дракой на микрофонах. Ну, это Макдаун и его друзья, которые говорят, что вы все задроты, я с вами не хочу отдыхать, потому что вы козлы, вы не способны выжрать 4 литра водки за чуть ли не за одним духом. Но он действительно может выпить очень много. Я не знаю. Причем он такой шмурдяк пьет иногда. Мы вообще жахаемся. Где он такое даже находит? Тупо нереально где-то найти такой вонючий, неопределенного цвета самогон. Зачем такое пить? Где такое вообще можно найти? Или он сам его как-то делает? Так нет. В общем, как наберется он его, там сивухой воняет. Я не знаю. В общем, вот он таких самых себе находит.
Кто хочет тяжелой смерти, обращайтесь к Макдауну, он поможет.
Да, Макдаун у нас такой, и трусы у него огромные. А есть такое дело, знаменитая штука такая. Я не знаю, зачем он такие здоровые трусы носит. Я не намекаю, что они ему ни к чему, потому что, так сказать, нечего ему им прикрыть. Но я о том, что это реально здоровые. Такие здоровые, елки-палки, как наволочка, такие, знаете, такая здоровая, мощная наволочка для подушки на двуспальную кровать. В общем, зачем такое надо? Ну да, может, мы ему просто завидуем. Поэтому я вот это сейчас такое говорю, ни у кого так.
Может, они ему помогут выжить в зомби-апокалипсисе?
Да.
Кто его знает?
Из них можно аэростат сделать.
Может, это вообще его счастливые трусы?
По-разному.
Давай, следующий вопрос.
Да.
Как у вас получается так много планировать и так мало делать? Авторство вопроса я.
Ой, да. Я, в принципе, не знаю, слышал ли ты, тут мы на днях записали аудиоотчет. Я там
слышал.
Довольно долго так распространялся по этому поводу.
Так,
планировать получается много. То есть, ну, в отличие от обычных простых смертных и нормальных добросовестных студий, людей с честью и совестью, мы все свои планы героически выкладываем. Нет, в принципе, не все, далеко не все. Совесть не позволяет, потому что планов вообще дофига. Мы планируем много, а мало...
Зря ты сказал про перевод «Русалочки».
Да, ну...
По-моему. Ну, не знаю. По-моему, это уж как-то слишком из области фантастики.
Да нет, там было круто. Мне нравилось. Себастьян крутой получился. А папа так вообще двинутый полностью. Вообще там шикарный тот тритон, вообще ненормальный. Ну и русалочка такая, блондинистая блондинка. Хотя она там и не блондинка, конечно, по цвету. Ну, вообще по поведению именно такая. Много планировать. Раньше, как бы сказать, Дер-Пароль был сделан за 3 недели. Кто сейчас знает Дер-Пароль? Он был сделан хорошо, придуман, смешной и все такое прочее, но он делался как бы это не глубоко, без проработки вселенной, просто как шутка. Сейчас, когда пишется сценарий к «Мыслителям», например, он серьезно прорабатывается, более серьезный подход стал, что ли. Когда я делаю стартреш, то я для того, чтобы сохранить образ Спока, переписываю каждый диалог со Споком. Но некоторые диалоги со Споком я переписывал раз пять. Просто с нуля. Он пишется полностью, создается. То есть ты вечер на него убиваешь, он длинный, все такое прочее, красиво, вроде все хорошо получается. Утром ты встаешь, его перечитываешь, это не Спок. Точнее, Спок, но не так пародийно сделан, как мне хотелось бы. Все, надо придумывать что-то новое. В общем, вылизывается очень долго. С «Хоббитом» было очень долгое вылизывание всего, целой кучи моментов, перепродумывание сцен и так далее. Ну, если честно, в принципе, упала скорость производства еще и от того, что на студии постоянные пертурбации, всякие перестановки, всякие смены кадров. Ребята уходят, не приходят, уходят зверские профессионалы, которые раньше работали с тем же звуком, а сейчас приходится многое делать тому же Пейну, он матерится на все стороны, но делает в одиночку. Уходят ребята, которые исполняли такую штуку, которая называется вдохновлялка, которые тупо сидят, и рядом с ними как-то что-то придумывается. То есть они шумят в соседней комнате, а ты пишешь сценарий, они заходят, что-то говорят. В общем, я-то придумаю в одну голову практически все. Ну, в любом случае, нужна такая разгрузка, когда хотя бы просто они находились рядом, что-то такое. Да, мне нужно внимание окружающих и все такое.
Бог с ним, проехали. Давай, следующий вопрос тоже я придумал. Песенка 8.3 собрала целую армию фанатов и почитателей. Ждать ли подобных экспериментов от студии в дальнейшем?
Ну, конечно. И ту же песенку 8.3 может перепоем и так далее. Всегда есть в переводе, ну, часто в фильме есть какая-то песня. Всегда, когда она есть, хочется ее перепеть по-своему. Не так много, конечно, у нас было переводов с песнями. Ну, вот была песня в «Гарри Поттере» четвертом, мы ее перепели. Как 8.3. Была песня в «Хоббите», гномы пели, все сочинилось в песенках типа фанатов Чака Норриса. Другая песня в «Хоббите» была слишком крутая сама по себе, если честно, мне тупо не придумалось, что, потому что я ее включал и слушал. Да, мне такое нравится, как они все там поют. В общем, короче говоря, там классная штука. Слушаешь ее, и не хочется ее ничем унижать. Что-то такое, лучше ее вырезать. В «Медвежьей услуге» мультик «Храброе сердце» полностью исполнена, по крайней мере, одна песня. Вторую, наверное, выкину. Ну, одна такая исполнена. Стараемся петь. И вот такого стиля, как в 8.3, да, вот такой цикл задумывали, потому что, в принципе, многим нравится. Брать инструменталки примерно похожего стиля, или даже не похожего стиля, то те же Nightwish. Сочинить текст что-то типа 8.3 и делать уже свои авторские треки для того, чтобы... Ну, как авторские? Музыка Nightwish, конечно, остается, а у нас получается вот такая матерная или не матерная ахинея.
Извини, конечно, но Nightwish перепеть, у них там серьезные вокалистки. Что Тарья Турунен, что вторая, там не знаю, как ее зовут, забыл уже.
Да, вторая говно, а первая действительно классная. Ну, в любом случае... Мы же не будем перепевать, именно копировать то, что как она поет.
Да нет, понятно, что это будет такая своего рода пародия.
Пародия, рычание, вот то, которое там было в этом всем 8.3. Вместо прекрасного мелодичного женского голоса оперного будет именно вот такое что-то жуткое в моем исполнении.
Прекрасный гроул.
Да, прекрасный.
Ну, в общем, будем ждать. Но тут я попробую сейчас как бы полностью объяснить, что я хотел этим всем сказать. Название проекта «Хоббит 2». Вы объявили конкурс на название, но при этом получается так, что мы все зрители, мы в прострации находимся, мы же не знаем, кем там будет этот огнедрышущий динозавр. И нужно нам в общих чертах хотя бы вот какой-то синопсис получить про этот фильм, чтобы придумать нормальное название. Но с другой стороны, да, ты сейчас вот расскажешь, а нам потом неинтересно будет. Ну, то есть какие-то наводки все равно. Ты подумай там, как-нибудь дай людям просто. Ну, потому что названий было очень много. Были дебильные, были что-то такое более или менее.
Какие еще водки? В общем, короче говоря, да, я понял, о чем. Когда придумала Юми Роуз название «Хоббит с татуировкой дракона», у нас в переводе не было никакой татуировки на тот момент. Хотя уже сценарий был готов. Добавился еще один бзик гномов, добавилась еще один бзик Борну, добавилась эта татуировка, потому что реально крутое название. Название должно быть классным, и не обязательно оно должно соотноситься с тем, что в переводе. Лучше, когда соотносится. Так что лучше придумать сразу название, а потом вплести его любым макаром в перевод. Название «Хоббит с татуировкой дракона» изначально крутое, потому что оно и пародия на суперизвестное название. Даже если те, кто не видел этот фильм, и даже два фильма, американский и шведский. Те, кто не читал книгу, те, кто вообще не в курсе, они слышали эти слова. «Девушка с татуировкой дракона». Это слишком длинная и слишком западающая всем киноманам в голову фигня. Они по-любому в курсе. А здесь и дракон присутствует в «Хоббите». То есть можно оставить фактически это слово. Ну и девушку заменить на «Хоббита». И получается круто. И в поисковик, когда вы забьете слово «Хоббит», в наш фильм выскочит, только как «Хоббит с татуировкой дракона». И к сюжету вроде бы относится. И интригует, что там будет дальше. И так далее, и так далее. Поэтому название было крутым. А дальше нужно было тупо плясать от названия и что-то придумать.
Поэтому ну, то есть... У вас сейчас есть какое-то свое название или там уже какие-то есть фавориты? Просто, ну, чтобы люди хотя бы знали, в каком направлении генерировать.
Название у нас сейчас простое. «Хоббит с татуировкой дракона 2». Либо «Хоббит пустошь смога», смешной перевод. Нет у нас никакого названия. Мы подбираем название, мы надеемся, что люди накреативят, возможно, что-то классное капнет и так далее.
Ну, знаешь, это просто... Получается, что люди ищут в темной комнате черную кошку, даже не зная, есть ли она там.
Да, ну, конечно, зрители не знают. Может, мы уже выбрали вариант. Нет, нифига не выбрали. Если в последний момент капнет бриллиант какой-то, то мы выбрали, конечно, несколько вариантов. Но в любом случае мы ждем, что что-то классное именно придет. И тогда, смею заверить и заверяю того зрителя, который это сделает, под это название будет даже изменен сюжет. Возможно, персонаж. Если это будет название касаться какого-нибудь из новых персонажей. Потому что название очень много значит. Это действительно дает линию переводу. Если в перевод назван «Братва и кольцо», ты уже подсознательно готовишься к немного уголовной, немного гопнической стилистике. Если перевод назван... Ой, блин, чуть не сказал. Вот эти все переводы там некоторых студий. В общем, с матюками. Это уже лишнее. Там «Шрек». Ты в курсе, о каком я переводе говорю. Название смешное, «Шрек, зеленое убоище», скажем так, заменим слово. В общем, мы собираем, ждем название, если оно классно подойдет, оно всегда...
В общем, вы и сами еще не знаете, как конечно, будет называться фильм.
Конечно, не знаем. Мы знаем фильм, как он назовется. Мы знаем одно, что должно быть классное название. Название — это не полфильма, и близко, и все такое. Название типа не обязательно, какое оно там получится. Ну, желательно, чтобы оно...
Ну, а все-таки, с одной стороны, хоть вектор какой-то, в каком направлении зрителям больше копать? Больше в сторону дракона, в сторону гномов? Ну, то есть Борна там конкретно.
Или... В направлении того, что творится в «Пустоши Смога». Именно в этом фильме.
Или все-таки желательно как-то копнуть в общем, то есть в новых персонажей. Тот же самый Трандуил,
та же самая... Тебе этот Трандуил, Таурель. Помешан на нем.
Не, я просто их перечисляю. Это ты уже, у тебя уже болевая точка. Ну, я не знаю, он уже это, он на поверхности лежит. Он уже у меня как бы.
Правильный чувак.
Бьорн там, кто еще там появился.
Здесь нужно действительно что-то общее, с одной стороны, глобальное. С другой стороны, что-то частное, относящееся именно к пустоши Смога. Ну, возможно, это будет связано именно с его именем или с его словом «пустошь». Я честно скажу, не знаю. Это всегда приходит в последний момент что-то крутое и классное. Желательно именно вот такое емкое, как получилось первое название. Фавориты есть, конечно, есть, но мы открыты для предложений. Синопсис ради этого выдаваться не будет. Это пока что не готово. И вообще ни одна студия, ни один фильм на предпродакшене, да и во время на продакшене, скажем так, синопсис лежит обычно простой, когда капитан Джек Воробей попал в очередную неприятность. И как-то их разрулит. А дальше развернутый синопсис появляется в конце. В общем, короче говоря, черт его знает, какое название. Но мы очень хотим, чтобы оно было крутым. Поэтому и повесили эту тему.
Давай, следующий вопрос от Некроманта. Какие переводы больше нравится делать студии и лично сценаристу? Классически смешные, матерно смешные или серьезно альтернативные? И почему? Будут ли еще у студии серьезно альтернативные переводы типа «По ту сторону» и «Распыленных» или «Распыленных», я не знаю как.
Какие переводы больше нравятся? Ну, я уже отвечал на вопрос, примерно в таком ключе, на вопрос об аудитории. Я не знаю, какие переводы. Иногда хочется делать смешной перевод, иногда хочется загнаться по альтернативке. Но в любом случае, это перевод, в котором должна присутствовать доля юмора, потому что у нас жанр обязывает, с одной стороны. И, ну, даже не юмора, а хотя бы стёба такого жесткого. Не обязательно это должно быть смешно. Матерно смешные те же самые. Иногда хочется делать. Обычно, когда на меня что-то такое находит, я сажусь и перевожу очередную серию «Черепашек-ниндзя». Они там матерятся вовсю. Получается шлак, ну, из-за этого я их не озвучиваю. Ну, зато сценарии есть. Если их доработать, допилить напильником, то они, из них может быть что-нибудь даже нормальное и получится. Наверное, матерно смешные особо меня не тянет делать. Точнее, тянет, но как-то хочется, чтобы они были не матерно смешные. В общем и целом, в основном. Потому что, вот, например, переводил я «Черного плаща» сериал, мультсериал, есть несколько серий написаны. Он изначально позиционировался как жутко матерный, ну, тем более «Черный плащ», тот, кто смотрел мультсериал, помнит, что он ведет себя как последний дегенерат, он все время орет. Короче говоря, матерящегося придурка сделайте, самое простое. Ну, в общем, в итоге не получилось, потому что мне страшно понравился вдруг этот персонаж, сериал, и он остался жутко неадекватным и странным, придурочным и все такое, ну, но при этом мат оттуда ушел, оттуда ушла пошлятина. Проработалась целая куча персонажей. Тот же Мегавольт классно проработался. Проработался классно, как его, Квага, которого предсказуемо я назвал Джокер. Ну, в общем, проработались. И Гусёна вообще шикарная получилась. Вообще шикарная. И мне резко перехотелось, чтобы они матерились. Из-за этого несколько серий написанных пошли в мусорное ведро, а те две серии, которые есть, они ушли в доработку, ну, именно те, которые можно оставить. Но я не знаю, что в итоге там получится. И все, руки никак не доходят. Ну, вообще, мне дорог этот проект, перевод «Черного плаща». Простые, смешные, нравится делать больше всего. Потому что их делать весело. Мне весело придумать персонажа, который не просто станет другим, а действительно станет смешным. И мне, и кому-то еще из ребят, ну и зрителям. Делать серьезные альтернативки. Мы начинали с этого. Мы пришли с Даниилом. Потом мы притащили распыленных три части. И потом еще и по ту сторону вывалили. Перемежали мы это всего-навсего хряком персидским одним. И выпустили еще лордов Зазеркалья первых. Перед по ту сторону. Именно. Ну, а если вообще не брать по ту сторону, то на фоне всех распыленных и Даниила у нас был только хряк персидский из смешных переводов. Меня несло в серьезные сюжетки и так далее. Хотелось заниматься именно серьезными альтернативками. Потом это надоело. Надоело это по той причине, что все получается коряво, неправильно. Такое хочется самому снимать. Серьезное кино хочется снимать самому. То, что делает тот же Некромант, он неплохо переводит, ну, делает альтернативки, или Оксид, у которого шикарные сюжетные альтернативные переводы. Мне делать не хочется особенно. Я сейчас делаю сценарий, пишу сценарий «Времени ведьм», адаптирую его под альтернативку «По ту сторону». Там уже хватает гэгов, там хватает стёба издевательского. И он, не назовешь его в духе той серьезной сюжетки, которая была «По ту сторону», с целой кучей отсылок к Библии и человеку, который не в теме, вообще тупо неинтересно это смотреть. То есть «По ту сторону» он либо жутко нравится, либо что было за нафиг, что это я видел, нафиг такое делать. Альтернативка, даже вот эта сейчас, которую я делаю, это альтернативный перевод в первую очередь, а не смешной. Он при этом адаптируется под смешной перевод. Он делается именно так. Так что в первую очередь мне нравится делать смешные переводы, и они будут главными. Ну, неплохо они иногда сочетаются с неплохим сюжетом и с мощным отсылкой к серьезным темам. Тот же «Путь Иуды 2» будет в духе первого «Пути Иуды». Еще даже посерьезнее в плане сюжета, но и по юмору там тоже будет хватать именно веселья. Больше всего нравится делать все-таки именно смешные переводы. Просто нравится.
Ну все, наконец-то добрались до общих вопросов. Ну то есть они могут частично касаться студии, жизни, но уже меньший накал, наверное, разговоров про то, что будет, было и... Ладно, давай. Вопрос от Андрея Гаврилова. Хотели бы, чтобы вас узнавали на улицах?
Ну, да. У нас в Днепропетровске меня и так узнают. У нас, ну, в тех местах, где я хожу, как правило, узнают меня и других ребят и так далее. Мы довольно такие известные личности. Правда, не благодаря переводу. Я так понимаю, все-таки из-за переводов. Конечно, хотелось бы. Вообще хотелось бы там, я не знаю, плавать в бассейне с шампанским и все такое. Перья себе страусиные в задницу вставлять, и чтобы при этом мне не смеялись, а аплодировали. О, это он правильно сделал. В общем, хотелось бы захлебнуться славой бессмертной и так далее, чтобы узнавали. Ну, вообще, до этого, наверное, далеко. С учетом того, что мы даже со зрителем на контакт идем либо с помощью смешных переводов, либо вот с помощью интервью, аудиоотчетов и так далее. Вы даже не знаете, как я выгляжу. Многие из наших ребят очень бы хотели, чтобы их узнавали на улицах. Их, они все время и не только узнавали на улицах, чтобы нам платили деньги за то, чтобы мы, чем мы занимаемся. Вот, мы уже типа 4 года этой фигней страдаем, а до сих пор никакой материальной отдачи. Или хотя бы вот такой отдачи, дядя, дай автограф, потому что ты крутой перевод сделал. Как были, так и остались. Типа неизвестными людьми-невидимками. Ну, честолюбие нам не чуждо, хотели бы. Ждем и надеемся, когда нас начнут узнавать. И не по сводкам в новостях криминальной хроники.
Давай дальше. Это мой вопрос. Какого рода книги, не считая технических справочников, учебников по сопромату и прочим учебным дисциплинам, вы читаете? Каких авторов рекомендуете к прочтению? Что, помимо прочего, читают разные представители студии? И какие надписи игнорируют? Кто из представителей студии, помимо студийных собак, вообще ничего не читает? Вот даже это, если газетку оторвет, сколько бы там ни оторвалось. Вот не читает и все. Вообще, какие надписи вам чем-то запомнились? У меня была такая надпись, блин, был такой случай, иду как-то мимо дома, смотрю на этом ограждении мусорных баков написано: «Настя, выходи за меня замуж», а там снизу была приписка: «Мы будем здесь жить».
Да, я сразу по надписям скажу, а то забуду. У нас есть, кстати, по-моему, тоже именно слово «Настя». А может, не Настя? Ну, не факт. У нас общежитие, то, в котором я записываюсь, там стена возле общежития, и там написано слово «Настя, прости». Ну и что можно было добавить к этому слову? Что мы сделали с Пейном? Мы добавили слово «тутка». Очень креативно, очень круто и очень весело. Потому что мы очень взрослые, адекватные люди. Ну, я не помню, Настя там или не Настя. Ну, ладно, это не важно. Так что это так насчет надписей. В общем, короче говоря, надписи — это такая штука, которые надо читать. Я советую всем читать надписи на заборах, на стенах. Там очень много интересных истин.
На партах в университете, самое главное. И в других учебных заведениях.
Там это
все тоже народный фольклор. Можно вообще собирать их.
Это такие народные мудрости, которые, да, порой довольно глубокие. Хотя зачастую нецитируемые, поскольку в них обыгрывается то, что говорит Монблан и другие матерные персонажи. А какого рода книги читаем? Я вообще сейчас читаю цикл книг, которые вы не читаете, так вам и надо, обойдетесь. Франца Кафку читаю. Хорошая штука. Украинского писателя Михайла Коцюбинский. А вообще, я отошел от литературы. Когда-то я читал очень много. А потом я начал смотреть фильмы. Если честно, я в кино пришел очень недавно. Я серьезно смотреть фильмы стал. Ну, я и вообще телевизор особо не смотрел, кинематограф мимо себя пропускал. Получается, где-то в году в 2000, может, 2007-2008 я начал, наконец, смотреть фильмы. Много. Поэтому от литературы я, в принципе, от шедевров литературы далек. Ну, это не мешает мне, например, говорить, что Пауло Коэльо дебил полный. Он может кому-то нравиться, но мне он не нравится страшно. Он бездарный писатель. Или что тот же Кафка супергений, хотя пишет иногда довольно так тяжеловато. Или что Патрик Зюскин, несмотря на мейнстримность его «Парфюмера», тоже гений и тоже умничка. Ну, то же самое насчет Камю. Классный автор. Хемингуэй неплохой. Ну, он меры не знает. Поэтому «Старик и море» у него, как маленькое произведение, получилось очень неплохое. А вот когда по нему начинает звонить колокол и все прочие, когда дурь ему звонит в голову, то это ужас какой-то. Несет чувака и все, и ничего не сделать. Ну, снова-таки не навязываю мнение. Просто вот так отношусь ко многим известным литераторам. А больше так, всего в своей жизни я перечитывал книгу «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Ну, это еще в детстве. Ну, если брать вообще, сколько раз я ее перечитывал, это было очень много. Это так, чтобы вы знали. Какой у меня не очень я подкован в плане философской, интеллектуальной и так далее насчет книг. Ладно. Давай дальше.
А других? Других, кто что читает? Или они уподобились студийным собакам?
Есть те, которые действительно уподобились и все такое прочее. Если вы поговорите с Пейном Ширбдом, он вам расскажет о книге, я не помню, как она называется, это у Стивенсона называется «Черная стрела», а там тоже какая-то стрела. Может, она синяя, может, проклятая, в общем, какая-то там драная стрела. Детская сказка. Вот он ее любил, и, по-моему, он до сих пор ее любит. Не, ну я, конечно, издеваюсь, он многие книги читает. Ну, вообще он не ценитель. Эвкалипт читал книги только те, которые были в школьной программе. И все. То ему не надо. Юта многое читала, но сейчас тоже, в принципе, от чтения так отошла. Очень много читает адмирал Бенбоу по жизни, очень много. И вот ты сказал насчет всех этих технических моментов, технических книг, сопроматов и так далее. Он их обожает, поэтому я не могу сказать, что это не художественная литература для некоторых. Он их берет и перечитывает. Да, в принципе, я любил перечитывать общую химию Глинки. А самый главный чтец у нас на студии — это Шарабаника. Вот он читает многое. Он, в принципе, есть там еще один у нас представитель, который у нас прочитал сначала первый том «Братьев Карамазовых», а потом... сначала он второй том «Братьев Карамазовых» прочитал, а потом мы ему сказали: «Слышь, чувак, а там есть еще один том». Он говорит: «О, круто», и он его начинает читать. Мы смотрим, а он первый том читает. «Слышь, чувак, блин, ты придурок». Мы сказали: «Есть еще один том, возьми и читай». «Чу, блин, я читал тот, я вот этот». «Ты хоть понял, что ты читаешь книгу одну и ту же, блин, дебил?» «Да вот так написано, что я не въехал. Блин, мы там рачки ползали. Это же надо, чувак. Вообще молодец». Прочел второй том «Братьев Карамазовых», потом взял первый. Короче говоря, это очень большой комплимент. Достоевский написал, да, молодец Достоевский. Круто написал, если человек читает книгу. Притом он нормальный человек, он там «Войну и мир» всякую читал. Ну, в правильной последовательности. В общем, ну, я надеюсь.
Достоевский — это серьезно. Но кое-где это муть. Просто такая пессимистическая муть.
Есть у нас, был точнее на студии, сейчас его почти нет, такой представитель Гольджи, скажем так, комплекс Гольджи, а сокращенно к Гольджи. Вот он любил всем доказывать, что нет ничего на свете лучше, чем трилогия Рэмбо. Хотя, по-моему, там не три, но книги, а больше. Но он всем ходил и доказывал, что вот этой книге нет равных. Вот читайте трилогию Рэмбо, вот это действительно круто. Оно действительно круче, я перечитал, потому что он же все мозги съел и так далее. Я прочитал этого драного Рэмбо. Ну, оно лучше, чем фильмы. Фильмы о Рэмбо вообще. Вот. А книга ничего. Нормальная книга о солдате, который прошел войну, очень серьезно пострадал осмыслил свою жизнь и вообще пытается выживать. Но назвать, конечно, ее шедевром мне сложно. Но вот Гольджи считает, что это шедевральная книга. И вот так. Тот же фармацевт и Шарабаника, они читают очень много и читают пофиг, что читать. Попадется Хемингуэй, читают Хемингуэя. Попадется Фицджеральд, читают Фицджеральда. Попадется тот же Достоевский, на здоровье. Вот вам и весь Достоевский прочитан. И даже Маяковский, которого можно читать только ударяя головой в такт о стену или что, ну, как по мне, я так уже там...
Ну, не знаю, кому-то, может, пойдет по укурке.
Ну, да, наверное. Так что, ну, вот такое я читаю.